Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Дорман, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья, переводчик, автор, составитель сборника стихов Наума Коржавина, Наума Моисеевича год как нет с нами, в 2018-м, 22 июня он умер. Вот сборник, да, давайте сразу скажем, кто его выпустил, «Русский путь», издательство «Русский путь». Тогда про издательство тоже, раз мы решили сказать, кто его выпустил.
Ну, надо же знать, где покупать.
Да. В Доме русского зарубежья, я так понимаю.
Да, это как бы сестринская организация, которая издает книги зарубежных авторов.
А Дом Дом русского зарубежья находится на Таганке.
На Таганке, да.
А точный адрес?
А, Нижняя Радищевская, 2.
Нижняя Радищевская, 2, да. И я тоже несколько раз на нас периодически приходят люди из Дома русского зарубежья, и я, да, адрес я что-то тоже никак не запомню.
Потому что путается верхняя и нижняя, я, по крайней мере, путаю. Каждый раз думаю.
А у вас же сейчас в Доме русского зарубежья некоторые перемены, выставки открываются?
У нас открылось новое здание.
Там же?
За вот этим главным было же такое, там такое большое поле, там построили новое здание, там выставочные залы, да, там открылась постоянная экспозиция, ну и есть временные выставки тоже.
Какова была жизнь Коржавина в Америке? Про школу мы сказали, но все-таки человек, который, судя по этому сборнику, а здесь достаточно много стихов, которые для меня были открытием, которые я раньше не читал, но это, скорее всего, потому что я плохо читал Коржавина в принципе. Читал, конечно, но вот взяв этот сборник, выяснилось, что надо было читать лучше. Здесь столько стихов, где он действительно очень тонко осмысляет свою связь с Россией, пытается осмыслить свою связь с Россией, и для него этот разрыв очень тяжел.
Очень.
Очень тяжел. Хотя вот я никогда не думал, что он настолько переживал.
Он абсолютно русский человек и русский поэт, и ему невероятно важен, естественно, русский язык.
Ну, многие уезжали. Я думаю, что он не страдал от отсутствия общения.
Нет. Мы тогда все страдали от разрыва с Россией и общались друг с другом. В общем, общение было.
А ваш дом сохранился в том плане, что здесь, если в Москве все собирались у вас, то продолжили собираться и в Нью-Йорке?
Да, и жили. Мы все друг у друга жили, когда ездили бесконечно.
Я так понимаю, что не по всем штатам как-то все это было разнесено, а все-таки вокруг Нью-Йорка в большей степени.
Вы знаете, я не знаю. Все-таки люди там довольно часто переезжают в поисках работы, в поисках школ. Там динамичная страна.
А Коржавин выучил английский язык?
Нет. 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 Выучила Любаня.
Вот как с Довлатовым, получается.
Ну, мой папа, например, не выучил английский.
Я так понимаю, что достаточно много людей, уезжавших в эмиграцию, язык так и не учили, и это было какой-то их...
Нет, они учили, они не выучили. Только это неспособность. Ну, Коржавин, я думаю, вообще к языкам был не особенно. У папы мой был совершенно не способен к языкам. Он учил, конечно, все учили, это же надо жить, надо работать. Как можно не учить?
Но, опять же, знание языка – это тоже такая штука. Одно дело объясниться где-то, объясниться в магазине, а другое дело жить на этом языке.
Ну, понимаете, мы же все не жили на Брайтон, мы вообще не жили на Брайтон-Бич.
Ну, понятно, да.
Так что нам всем язык, конечно, был нужен.
А Брайтон-Бич, я так понимаю, что это вообще другая какая-то история миграции.
Это просто другие люди.
Другие люди. Там 108-я улица, вот все, что в той стороне.
108-я, это что вы имеете в виду?
Это в Квинсе, где улица Довлатова нынче.
А, там много народу тоже не жило, хотя мы когда-то начинали жить в Квинсе, да. Наша первая квартира в Нью-Йорке была в Квинсе.
Ну, там до сих пор, я помню, на этой 108-й улице, хотя там такой национальный состав сильно поменялся, все равно все в этих русских магазинах бесконечных.
Ну, пока...
Но других,
потом
других,
они
не брайтоновских.
Это что, Брайтон – это какое-то совершенно особое такое, типа гетто.
Ну, там, да, там гастроном 90-го, кто помнит гастроном 92-го года.
Ну,
или вот это чередуется, да, гастроном 92-го года, кто помнит московский гастроном 92-го года, вот для меня это было «О!». Я такого не видел с начала 90-х. Как здорово, что теперь можно на это снова взглянуть, как в музей. Ну,
там
прийти.
Есть очень редкая, невозможная для Америки запись. У нас сегодня в продаже свежее мясо.
Да, я что-то такое
очень
видел в прорыву.
Очень умилительно, да.
Люди перенесли с собой вот то время, из которого они уезжали, я так понимаю.
Мы туда ездили два раза в год перед Рождеством. И Пасхой, и Масленицей, покупали икру там.
Я в свое время столкнулся вот с этим феноменом уехать из определенного времени, и чтобы оно у тебя в сознании навсегда застыло. Я как-то в Израиле встретил... Это родственник подруги моей мамы, уже нынче очень пожилой человек, которому за 90, тогда ему было, наверное, 80, он такой еще бодрый был мужчина. Ему показалось, что я приехал из какой-то вот разваливающейся страны, у него все исключительно было вот по каким-то отдельным новостям, mm-hmm. телеканалам, такой калейдоскоп России. И он был полностью уверен, что из нищей страны, где нет туалетной бумаги.
То есть, когда он уезжал, ее не было.
Да, он уехал. Нет, он жил на тот момент уже 30 лет в Лос-Анджелесе. Это он приехал в Израиль по каким-то делам, мы с ним встретились, и он повел меня показывать настоящий магазин. Мы с ним пришли в супермаркет, ну, по московским меркам достаточно обычный. Первое, уже просто двери сами открылись. И он говорит: смотри. Я говорю: ну да, и что? А теперь смотри на товары. Я говорю: ну хорошо, да, вот в Москве такого нет. Я говорю: ну вот смотрите, банка сделана в России, написано. Первое, что я снял с полки. Говорит: ладно, все не так, пойдемте водку покажу.
Ну, а откуда, собственно говоря?
Да, вот, да. Вот,
застывают.
Да, и вот то же самое, наверное, на Брайт и не застыло.
Да, но они сами это создали, не то, что где-то застыло. Они создали себе привычную им среду, да ради бога.
У Наума Каржавина была поэтическая среда общения в Америке?
В общем, нет.
И от этого он тоже страдал?
Я думаю, что да. Была она очень небольшая.
Но он продолжал писать при этом?
Он писал немного меньше, чем в России, конечно.
Все опубликованное в основном Каржавина, это было написано еще до отъезда. Но ведь здесь...
Ну, вот, я так подбираю.
Вот этот сборник как раз, я так понимаю, что две трети его, по крайней мере, точно написано уже в Америке.
Я специально так делала.
А последние годы, когда у него связь с Россией наладилась, когда он приезжал, это повлияло на творчество?
Я не заметила, чтобы это повлияло на творчество, честно говоря, по-моему, было так же и продолжалось. Но каждый раз, когда он приезжал, обязательно устраивали ему вечер в ЦДЛ, в малом зале, и приходили, я прям смотрела, его старые друзья, потом через год смотрим, уже этот не пришел. И как-то все это... Ну, в общем, это тоже моя жизнь с детства. Я его страшно люблю, и он оказал на меня, и на мою сестру, и на многих наших друзей, и, безусловно, на Люсю Плешакову, вот, у которой он всегда останавливался, какое-то вот такое формирующее влияние.
А что это выражалось?
Я не знаю, это не выражалось прямо. Ну, конечно, мы смотрели, как он себя ведет, какие стихи он читает, как на что он реагирует, как он общается. Ну, и мы учились у него и не бояться, и любить поэзию, и не стесняться каких-то своего отношения, даже если оно идет там вразрез с общепринятым. Ну, и вообще мы его просто нежно-нежно любили, его, Любаню, и их двух Леночек. У него дочь Леночка, его от первого брака Леночка, и падчерица тоже была Леночка. Так что, мол, две Леночки.
Вы говорите... Он все равно боялся, но учил вас не бояться.
Своим примером, тем, как он читал стихи, как он и в беседах, да.
Для него время изменилось по сравнению... Вот вы говорите, что он не вернулся, потому что он все равно считал, что все может вернуться.
Что что-то может, что да, может, у него может, это осталось да. навсегда.
А 70-е годы, которые мы сейчас уже из 21 века называем довольно травоядными.
Травоядные, да. Конечно, травоядные.
У человека с опытом ссылок, с опытом 8-месячного сидения в тюрьме МГБ на Лубянке, отношение к этому все равно было другим.
Это то же самое, как блокадники прятали хлеб под подушкой всю жизнь.
Да, я помню.
Это тоже явление.
По своему деду, который голод в Поволжье пережил, а потом под Ленинградом во время войны. Он воевал под Ленинградом. И вот этот опыт хлебных крошек я прям с детства помню, которые собирались.
Да, и моя мама до сих пор, которая считает, что надо обязательно хлеб, и не дай бог выбросить сухарь. Но у нее это и стыло, так сказать, в военные годы.
Поэтому
я думаю, что это явление того же порядка.
Диссидентские сборники, в которых он участвовал. Когда была опубликована его единственная книга?
В России?
Да.
Первая?
В Советском Союзе.
годы.
Ну, нет, не обязательно в каком году, а именно...
Ну, это 60-е.
60-е. Это, значит, это оттепель, вот когда вот можно
начало. Было. Это было до суда Даниэля Синявского. Это надо вспомнить, в каком году был суд Даниэля Синявского. Да, оттуда можно и уже идти, что...
Проблемы как раз начались с подписания.
Да.
И там уже дальше все начало разворачиваться достаточно быстро. Это и 68-й, и Красная площадь.
Да, да, да.
А чем он занимался? Он же при этом должен был работать, он же не был профессиональным поэтом, несмотря на...
Переводы под, с подстрочником, иногда не под его фамилией, но все всегда давали друг другу заработать переводами. Была такая взаимовыручка. Ну, и Любаня что-то делала.
Кому-то давали официальный перевод,
да,
и он просто по друзьям распространял.
Да, ну и вообще переводить разрешали. Я сейчас не помню кого, но он, по-моему, переводил Кулиева и дружил с ним. И еще кого-то из оттуда.
Переводили с подстрочников?
Да-да, конечно.
То есть он скорее формировал вот это да, все мясо текста, да. Как кто-то говорит. Не очень красиво, но...
Но верно.
Но верно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья, переводчик, составитель посмертного сборника стихов Наума Коржавина «Жизнь моя Россия». Это сборник, в основном составленный стихов, который Наум Моисеевич, которого год как нет с нами, написал уже в эмиграции. И здесь есть замечательное, удивительное, совершенно пронзительное произведение «Московская поэма». Опыт ареста описан, не самого даже ареста, а вот первых дней после, когда их ведут в вагоны, когда из автозака в вагон-зак перегружают. Я даже процитирую небольшой кусок. «С сундучками, мешками, всем своим, что с собой, будет часто пинками подбодрять нас конвой. Будет бег, не как в детстве, с грузом тяжко бежать, и все время хотеться будет руки разжать, тяжесть выпустив, бросить». Кончить споры с судьбой. Ни к чему нам тут вовсе. Все свое, что с собой. Пьем до капли из чаши, сбиты все колеи. Что тут может быть наше, раз и мы не свои? Длинное произведение, московская поэма. Ну, поэма. С опытом, таким послевоенным опытом ареста уже. И там вот это ощущение Москвы, праздничной Москвы, которая за этим всем видны салюты, слышны салюты. Я часто думаю о том, что люди, которые сидели в московских тюрьмах, это же не всегда были подвалы. И описание Бутырской тюрьмы, не было вот этого большого дома, который окружает Бутырскую тюрьму сейчас. И в эти окошки была видна совершенно другая жизнь. Их арестовали, там, в 37-м каком-нибудь году посадили временно в Бутырскую тюрьму до следствия, пока следствие идет. Они сидят и видят этот праздничный город.
Да, где-то у Солженицына это описано. Сейчас не вспомню. Почти этими словами.
Удивительно, что получился такой мост из 30-40-х годов вот этого вот сталинского опыта тюрем в наше время, через Америку уже, а он одинаково относился к действительности, которая здесь разворачивалась в 90-е, в 2000-е годы. Мы же все-таки, мне кажется, в разных живем.
Нет, он очень живо все переживал, очень больно все переживал. Я сейчас уже не помню, почему, но ужасно не любил Гайдара. Ужасно боялся, что придут к власти коммунисты, боялся вполне иррационально даже. Вот сам факт, что какие-нибудь коммунисты могут прийти к власти, вызывал у него абсолютный ужас.
А при этом реформы начала 90-х, гайдаровские, он тоже не принимал, потому...
Он считал, что... Вот я сейчас не помню, за что он его не любил, честно. Действительно, вот просто не помню. Ему казалось, что все не так, что надо было по-другому, что страна может вообще погибнуть. Возможно, что он был во многом прав. Сейчас мы, как бы, оглядываясь назад, наверное, можем увидеть, что было не, что пошло не так.
Да, удивительно, что он это понимал из-за океана. У большинства, наверное. А когда вы вернулись?
Я вернулась в 92-м.
Как раз тогда. Потому что казалось же, что все, на этом уже все закончилось, уже
да,
можно ехать.
Казалось, что все закончилось. Причем казалось, что закончилось чудесным образом. Что чистая правда? Потому что никто в это не верил. Что-то вообще когда-то закончится, по крайней мере, при нашей жизни. Ну, и на самом деле очень многое действительно закончилось, потому что то, что происходит сейчас, это не 37-й год.
Абсолютно нет.
Вот это сравнение меня раздражает.
Но меня смущает, в принципе, что люди могут сравнивать настолько разные эпохи с такими разными возможностями. 37-го года, ну, там, условно, под 37-м годом называем вообще весь этот отрезок времени конца 20-х и через все 30-е.
Ну, вообще началось все в 18-м, тоже да. Не надо забывать. И вот это отдельное выделение тоже не очень.
Ну, мы так это все
такое
называем.
Такое искажение истории
37.
Немножко.
Холст 37 на 37, такого же размера рамка, мы умираем не от рака и не от старости совсем. Губанов писал тогда, в 60-е годы. И вот на примере Наума Каржавина очень явно видно, насколько различаются времена, потому что человек-то как раз получил свой срок ссылки. Кстати, если бы он читал...
Кстати, он получил за дело. Один из не очень многих.
В смысле?
Ну, он действительно читал антисоветские стихи.
Действительно читал. Но если бы он их читал на 10 лет раньше, все было бы
было
иначе.
Было бы еще хуже, было да. Бы... Но, по крайней мере, и это было как бы за дело.
Но опыт-то показывает, что тот получил... И никто... Ведь никто же не вступился, и никто не мог вступиться.
Нет, да-да-да, об этом речи не могло быть. Совершенно.
Ну, конечно. Когда он последний раз приезжал? Когда мы его вспоминали?
Давно. Он же долго болел, и они с Любаней вдвоем жили в старческом доме, потом Любаня умерла, он жил один в Бостоне.
А потом его перевезли
потом
в конце жизни.
Потом его дочь забрала к себе в Северную Каролину.
Достаточно странно в России, наверное, для наших слушателей прозвучит, что он жил в доме для престарелых, а в Америке это довольно частая практика.
Да, да, и он и жил не у Леночки дома в Каролине тоже, просто рядом, в ближайшем, потому что там прекрасный уход, Лена там была довольно часто, и умер он при ней как бы на руках
и можно,
родных и близких.
И можно и там, то есть дом престарелых здесь и дом престарелых там.
Нет, это абсолютно разные,
это
совершенно разные
здесь вещи. Здесь часто сдают и забывают, а там, ну, просто рядом где-то в соседних домах, может
не
быть,
то, это социальное учреждение. Совершенно не страшно. Наоборот.
Мне очень понравился эпизод, который я читал в каком-то из то ли интервью, то ли статье про Каржавина, где вспоминали первые вечера, и все, конечно же, просили прочитать его первым делом. Ну, как это всегда бывает, когда кто-то выступает на сцене, есть ряд знаковых произведений.
Ну, да.
А спой-ка нам вот это.
Да,
и когда
да.
Каржавин приехал, то абсолютно, то естественно, все стали требовать памяти Герцена. А это 89-й год, когда памятник Дзержинскому, кран подогнали, упал. Угу. 91-й, правда, но все равно это время. И, конечно же, всем хотелось услышать про то, кто разбудил Ленина, чтобы это громко со сцены прозвучало.
Да, он говорил, что он это поет, да.
Он тогда сказал, что он не будет это исполнять, не будет читать это стихотворение, потому что хоть все и так, но Зимний дворец отдавать некому. Он как-то очень тонко нашел, что ответить. Потому что, прочитая он это со сцены, даже в 89-м году, наверное, все бы...
Ну, не знаю, ничего бы не было.
Ничего бы не было, но следующий вечер мог состояться не скоро.
Не знаю, по-моему, нормально.
А было, может быть, и нет.
Он вообще любил это дело памяти Герцена петь. Он вообще пел, ну, пел. В кавычках очень нараспев. Две вещи с памяти Герцена, которая написана им, и Эрнеста Че Гевара «Гавану покидал», который Юс Олешковский.
А, да, тоже, конечно, да.
Я курочку в дорогу возьму, да.
Причем ведь стихотворение, если кто-то не знает, стихотворение памяти Герцена, оно заканчивается замечательно. «Мы спать хотим и никуда не деться, нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена, нельзя в России никого будить». Вот читаешь, да, вот не знаю, как это в 89-м году слышалось или еще раньше, но сейчас кажется, да, что нельзя в России никого будить.
Или наоборот, надо именно будить.
Нет, это ведь персональная отсылка. Здесь же
я
идет
знаю.
Перечисление всех, кто...
Значит, надо разбудить других.
Есть интернет сейчас. Все средства для этого есть. Прозу Наум Моисеевич писал? Ну, опыт автобиографии – это отдельное произведение.
Да, у него... Он писал... Во-первых, у него есть двухтомные воспоминания, мемуары, которые вышли уже довольно давно. И не знаю, насколько широко их читали, и не переиздавали с тех пор. Два таких кирпича. А кроме этого, у него довольно много статей литературоведческих, и даже политических, полемических. И они тоже выходили всего один раз одним сборником, толстым, мелким шрифтом. И назывался этот сборник по названию одной из статей, которая вошла в эту книжку, «В защиту банальных истин». Мне очень нравится само название. И очень жалко, что с тех пор это не переиздавалось, но вот я надеюсь, что я, может, что-нибудь придумаю.
Придумайте уж, пожалуйста, что в интернете наверняка это можно найти.
Я искала, почти не нашла.
Сейчас
не
же все. Есть замечательный проект, который аккумулирует воспоминания и дневники.
А воспоминания, наверное, да. Вот статьи почти нет в интернете.
Дневники, вот есть. Проект «Прожито», который сейчас достаточно набирает популярность.
Конечно.
Хороший друг Миша Мельниченко, который всегда приходит, рассказывает, если что-то новое у него происходит. А у него была идея создать еще с воспоминаниями такую же штуку. Я не знаю, он мне об этом рассказывал. Сейчас он в Германии, вернется, может быть, что-то сделает. А ведь в рамках этого проекта там же все с соблюдением авторских прав происходит, с разрешением, хотя бы так можно было что-то... У него дневников Коржавина нет.
Нет, нет, только вот эти два тома воспоминаний, мемуаров. Может быть, они где-нибудь доступны, я не знаю.
А вот сейчас годовщина прошла, помимо книги, что-то еще коржавинское в России будет происходить в течение года? Какие-то, может
будут
быть, вечера,
проходить
выставки?
В октябре, когда будет
в октябре?
Его день рождения.
А что будет?
Мы еще не знаем, но какой-нибудь большой вечер, что-то, конечно, обязательно будет. Просто летом что-то устраивать...
Бессмысленно, из Москвы
абсолютно
все уезжают.
Абсолютно бессмысленно.
Из дачи никто не приедет.
А в эту погоду особенно...
Хочется надеяться, просто у меня ощущение какой-то недочитанности Коржавина, потому что вроде сейчас поколение тем, кому слегка за 20, достаточно много читает стихов. Судя по тому, что мне приходит приглашение в Фейсбуке от ребят, которым вот там 25 плюс-минус на поэтические вечера постоянно там, а вот такой-то поэтический вечер. Всем рассылают, мне тоже приходит, я вижу, что люди интересуются, люди пишут, люди ходят, люди читают стихи. Но это все в основном, к сожалению, в рамках поэтов, которым тоже от 25 до 40. А вот насколько был бы интересен Коржавин этим ребятам с опытом какого-то критического взгляда действительности, их собственного, и его опыта взгляда критического на действительность. Мне кажется, было бы очень интересно это все.
Интересно, смотреть. Не знаю, как узнать.
Мы говорили о том, что он в 91-м году сознательно принял православие,
да.
А дальше это как-то выражалось в его посещении храма.
Да, да, он всегда, он ну, там тоже, но когда он приезжал сюда, то, конечно, в воскресенье он был обязательно отвозим
в церковь. А какой приход? А,
ну, обычно в те, в которые ходила Люся, у которой он жил, а она ходила обычно к отцу Павлу Вишневскому. Сначала он служил же на Никитских воротах.
У Никитских ворот, да, я хотел сказать, я пытался вспомнить.
Как он
храм,
называется?
Да. Там...
Суворовский храм.
Суворовский храм, да.
Очень красивый, напротив Большого Вознесения.
Напротив Большого Вознесения, маленький, беленький, аккуратненький.
Очень, очень приятный.
Фёдор Студита.
Да, совершенно Фёдор Студита. А потом его перевели отца Павла, и он до сих пор на Миусском кладбище.
Да, это я знаю, да.
И в основном они вот ездили туда.
Спасибо вам большое, уже будем заканчивать программу. Сегодня вспоминали Наума Исаевича Коржавина, год со дня его смерти прошел, и вышел сборник, Елена Дорман нам его представила. Сборник называется «Жизнь моя России», избранные произведения. В основном это стихи написаны уже в эмиграции, и такая попытка осмысления своих отношений с Россией, своих воспоминаний о России, и передача действительно любви к России. Это все из каждого стихотворения здесь слышно. А Елена Дорман, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья, переводчик, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. И очень хотелось бы, чтобы действительно осенью прошли мероприятия, какие-то вечера памяти Наума Коржавина. Человек, который хотя бы, он много чем славен, но тем, что он не боялся в 40-е годы читать стихи про Сталина, читать стихи про свое отношение к тому времени, и за это был в 47-м году арестован, тюрьма на Лубянке, потом ссылка в Казахстан, в Сибирь, по-моему, тоже, да?
Он был сначала в Сибири, а потом
в Казахстане,
в
да. Об этом тоже поговорили сегодня. Сборник этот можно купить в Доме русского зарубежья, и, наверное, еще где-то он будет продаваться.
Я думаю, что во всех книжных магазинах.
Да, называется «Жизнь моя Россия», избранные произведения Наума Коржавина. Прощаемся с вами. Всего доброго. Я Алексей Пичугин. До встречи.
Всего доброго.
С Светлый вечер. На радио «Вера».